Итак, мы остановились. На чем?
Работать головой и не подавать на всяческие дела.
Чего? Я такое говорил, да?
Не, я так понял.
Не подаваться на всяческую провокацию. Ну, в принципе, да. Да, в принципе, да. Причем провокации будут очень правдоподобные, очень правильные. И все тебе укажут, и самые дорогие люди укажут, скажут, не надо этого делать. И все знания, более того, вот сейчас самое страшное скажу, все знания, которые ты знаешь, вот даже не посторонние люди будут говорить, ты не прав, а ты не можешь делать по-другому, не можешь. Когда, то есть это серьезно будет на прицеле у Махамаи, когда тебя проверяют, когда ты проходишь эту точку, просто как границу, знаете, вот снайперов сажали на границу, да, на каких-то этих там, замаскированных какой-то там. И вот кто там, они просто отстреливают, одиночек. Потому что обычно в разведку или перебегают, это какие-то важные люди, это не просто какой-то пьяный заблудился. Это целью человек, с целью. Не просто непростой солдат. Вот. И все, что я знал, и все люди, которых не враги, люди, мне сказали, нет. И что я знал, я людей там лечил, там, аюрведа. Меня рвало около полгода, просто рвало. Вот. Желудок просто я выплевывал. Да. И аюрведа говорит, ну ты видишь, ты же не прав. Потому что просто так с организмом расстройства не случаются. Вот. А я уже не мог. Я вот сдохну, но все равно. Да. Плюнул на эту аюрведу. И знаете, когда все прекратилось, когда все? Когда я сказал, мне легче умереть от этого, чем сдаться. И все прошло. Видите? Когда решение окончательно принято, Махамая говорит, ну все, все, что могла, сделала, и все. Все знания абсолютно, все тебе говорит, нет, нет, логика. Потому что ты ж к Кришне идешь, идя к Кришне, логику можешь выбросить, она тебе не нужна. Можешь выбросить, она не работает. Она работает у Махамаи, там, это ее закон. А Кришна не логичен. Нет. Ну, это так. Это не обязательно всем нужно. Вот. Главное, что не уступлю ни миллиметра и все. Дорого досталось, потому что, чтобы дойти до этого состояния, надо очень долго идти. Долго уйти, вкладывать. И потом, когда тебя проверяют, ты уже столько вложил, то что не можешь отступить. Если люди уходят, отступают, значит они, им это легко досталось. Они ходят. То есть они просто мало шли по этому пути. Или недостаточно быстро, или недостаточно интенсивно. То есть скорость мы сами. Вот. Именно на твоем пути, вот будут тогда случаться, когда ты это проходишь, ты уже все, воин. Ты уже проходишь, ты замечаешь те вещи, которые другие просто не замечают. Говорит, ну так и надо. Есть такое сравнение, говорит, вот ты что-то сильно агрессивен, а я не помню, с какой это лил. Он говорит, нет, я просто фонариком посветил в темный угол, а там обнаружились тараканы. Вот, но они забегали, конечно. Просто ты видишь то, что другие не видят. Тебе как специально показывают. Для чего тебе показывают? Значит, ты это и будешь делать. Другой проходит, а если люди говорят, смотрите, тараканы, что ты делаешь? Нет, тебе же показали, ты и делай. Когда-то, давно, лет 20 назад, я учился там всяким штучкам, эзотерическим, вот этим, ауродайна. Знаете, что такое ауродайна? Нет? Аурадайна – это форма, и форма действует. Например, вот пирамида, она имеет такую форму. Это как линза, которая искривляет пространство. Сама форма – это уже как бы из чего она сделана. Вот. И там происходит замедление времени, ускорение времени. В одной там третье оно мумифицируется, в другой третье ну, там быстрее, наоборот, так, процессы идут. И вот так вот. И я их изучал. И прихожу, и я подумал, а вот если бы крыши домов строить, вот не зря в храмах такие вот всякие купола. Он говорит, да, не зря, все это древняя наука, она утрачена. Просто, ну, многие ее знают, но строят просто как попало. Плоские крыши почему-то пошли. Хотя плоские крыши это не просто для того, чтобы вот дождик скатывался. Это не просто такая форма. Все естественно. Я пришел и говорю, я вот провожу исследования, и этот, который учитель, говорит, стоп. Тебе пришла в голову эта мысль, да. Это означает, ты ее должен и реализовать. Так. У тебя санкция. Всякий другой, вот очень много таких, знаете, стрелочники, да, подхватили идею и смотрят на человека, который встал уже на ноги, что-то может, а ну давай вот это вот, нет. А если тебе эта идея пришла в голову, ты ее должен делать. Тебе Кришна рассказал. Мы говорим, параматма, где? Вот она, параматма. И самое интересное, если человек, и вроде бы ему нечем это все делать, но он это сделает, если ему сказано было. Если тебе не сказано, а кто тебе сказал? Человек со стороны? Ну, вряд ли что-то получится. Ну, серьезного получится. Серьезно, чтобы надолго. Более того, если тебе сказали со стороны, это ты делаешь. Тебе не изнутри сказано. Препятствий особых не будет. Препятствий не будет. Это не, для этого не надо упираться, не надо иметь стержень внутри. Что-то будет. Но оно также быстро будет разрушено. Ты за это даже сам не постоишь. Но если тебя изнутри... То смотрите, я что хочу сказать. Не надо специально искать, что мне делать. Не надо... специально искать, на чем меня Господь уполномочил. Он сам тебе это скажет. Никто тебе не скажет, какое твое дело в этом мире. Вот это дело, мечта, предназначение, они жестко связаны с той точкой невозвращения. Эта точка невозвращения, она не виртуальна, она не просто вот я предаюсь, вот все, предался. Нет, она связана с каким-то реальным действием. То есть это путь практичный, и останется след какой-то. То есть это не теория, это реально. У каждого человека есть талант. И там. Потому что такое талант? Он... Вот просто если человек увлечен, что-то хочет, да, его не изнутри, не... почему вот делаешь и делать хочется, иди вон там суп стынет, ничего не надо, почему? Потому что идет действие без принуждения, вот от параматмы идет действие, я это хочу делать. Это настолько сладко, что я готов отказаться и не поспать, и не поесть, представляете? Насколько рабство нас давит, потому что сейчас... отойду на обычный, вот, ну, заправлю свой организм, там, подрихтую, там, что-то причешусь, а муза уйдет. И вот так вот это не хочется, но если ты заходишь за вот этого, и люди ловят этот момент. Но когда ты заходишь за черту, тогда она у тебя никогда не уйдет. Ты в любой момент, ты можешь отвлечься, раз, и снова она у тебя здесь. Не надо ждать какого-то там вдохновения. Вот, понимаете? То есть, вроде бы страшно туда идти, но на самом деле не того мы боимся, не того мы пугаемся. Свободы бояться не надо. Мы также боимся свободы, как тот уголовник, который долго просидел лет 20 в тюрьме, и он не хочет на свободу, он боится. Он боится, потому что там надо принимать решение. Он разучился, у него атрофировалось вот это вот. А решение и... желание, ну, принимает душа, это ее функция. Мы желающие, желающие, желающие. Если мы желающие того, что мы где-то у кого-то увидели, на самом деле мы не желающие, а завидующие тогда. Но вот если я пожелал того, что ни у кого никогда не видел, это называется мечта. Мечта. Чем мечта отличается от других желаний? Желание я просто срисовал у кого-то, мечта пришла в голову мне. Она транслируется не душой даже, а сверхдушой. Каким образом? Точно так же, как Арджуне Кришна открыл глаза на свою вот это Вишварупа, вот эту вселенскую форму. И никто больше не видел, кроме Арджуны. Он говорит, я тебе дам духовное зрение. Вот точно так же Параматма дает духовное зрение, и я вижу то, что не видят другие. И каждый видит свое. Вот это называется мечта. Вот что такое мечта. Мне Кришна позволил что-то увидеть. Его еще нет. Мечта, она где-то в будущем находится. До нее надо еще дойти и сделать какие-то действия. И я начинаю действовать. Открывается кому это видение? Ну, кто должен идти? Если вам расскажут и убедят, что это надо, это НЛП называется, да, и вы пойдете, вы проиграете. Тебе Кришна лично говорил, нет, ну и куда ты идешь? Вот и все. И там, на этом пути, именно на этом пути, ни на каком другом, это не просто рутина бытовая. И лежит эта точка невозвращения. Вот там. Этот путь никто, куда идти, что делать, никто не скажет. Вот это вот мечта. Вот такой какой-то бзик с точки зрения всех остальных окружающих, абсолютно всех. Вот. Я потихонечку его делаю, когда он реализуется, они говорят, ну это не может быть. А потом, когда оно реализовалось, я говорю, смотри, как хорошо, интересно, да? Вот. То есть вместе с этим видением дается и возможность. Но я могу просто не пойти по этому пути. Поддавшись на уговоры, что это не очень важно. Подобно тому, как Прабхупада, у него тоже был такой бзик, вот надо ехать туда и всем проповедовать. Ему братья сказали, ну, все сказали, да это сумасшествие туда ехать. Он что, тебе говорил? Он не только Прабхупаде говорил ехать туда. Он и тому говорил, и тому, да ладно, подумаешь. Ты грехасха. Тут вот эти саньяси есть. Вот, и это их функция разъезжать. А ты же, ты кто? Вот. Вот книжки надо попереводить. Много других реальных дел, которые будут что-то иметь в будущее. А это что ты? Ну, просто ты самоубийца. Вот. Но почему? Кстати, вы слышите, что Господь приходил ему перед этим? Перед этим и сказал, все, пора, поехали. У Параматмы есть раковина, да? Вот стоит, и у меня есть раковина. Она однажды протрубит. Пора. Вот, и тогда он раз и поехал. Насколько сильно, что в таком возрасте, в таком состоянии здоровья и в таком безденежном состоянии, и никто не ждет. То есть, понимаете, если уж Параматма скажет, то она скажет. Вот. Но слушать ее надо храброе сердце. Слушать Параматму нужно храброе сердце. Храброе сердце. Да, потому что мы как бы неизвестности боимся. Храброе сердце. Слышат все, но не все, но... Отвага нужна. Нет никакой отваги, чтобы в рабстве. В отваге, ну, отвага – это принять решение, отвага. А в рабстве находиться смелости особой не надо, да? Почему? Тебя потихонечку эксплуатируют, доживешь, накормят. Вот. И когда мы получаем это в сердце, душа начинает радоваться. Ну, радоваться даже не то слово. Душа начинает жить. Она начинает, она говорит, о, наконец-то, вот она тропа, вот я просто здесь топталась, а теперь я иду. И никто и ничто не может остановить. Никто и ничто не может нас остановить. А останавливать будут. Причем будут останавливать не просто, как обычного гуляющего здесь по Махамае, а будут останавливать особым образом. А видно то, что... Причем, знаете, когда останавливались сначала такими, ну, незаметными, ты просто продаешь, как там один персонаж свой первородство продал за чечевичную похлебку. Есть такая там лила в Библии написана. За дешево, вообще ничего. Вот. Она ему чему? Даром досталась. Вот. Кстати, если уже вспомнить ту историю, то тот, кто выкупил, потом на него обрушилось, ну все, я не знаю, и там у него и ногу повредили, но именно от него пошел род весь. Именно он прославился, именно он с Богом был. А тот вот продал, просто вот кушать захотелось. Мы не понимаем, насколько оно, это золото, насколько оно важно, насколько вот это не просто мечта, это не просто мой какой-то глюк. Это очень важно. Это единственное, из-за чего-то, в общем, я родился и живу. Вот. И мне по-легкому будут предлагать какие-то суррогаты. Вот прямо здесь и сейчас. Зачем тебе на будущее? Вот давай здесь и сейчас. И вот не купиться за дешево. Тот, кто не купится за дешево, и будет потом задорого. Задорого. И сам этот факт, к человеку будут приставать, его будут ругать, его будут соблазнять, его что-то. И это факт, что человек чем-то владеет очень важным, что ты его хотят вот так вот обмануть. Если до человека никакого никому нет дела, он или продал уже, если человек какое-то положение же в мире занимает, он или продал это все, либо он еще не дорос. И поэтому в основном люди уходят в духовный мир, у которых ничего нет особенного, да? Им предаться, что менять? Отдай все, что отдавать? В общем-то, отдавать-то нечего, да? Вот им легко. У тех, кого много, у кого что-то много, у них есть ответственность. Если посмотреть на Парампару, люди не бедные, в общем, были. Не бедные. Гуру Кишора Даса Бабаджи, может так. А сами Бхактивинода Такур был достаточно богатый человек. И Шрила Прабхупада не бедный был человек, да? Не бедный был человек. То есть, смотрите, они пережили боль, у них все это когда отбиралось. И у них появился стержень. Они знали, что вот... То есть они это ценили, они заплатили цену. И поэтому их нельзя было свернуть. А если я, немножко был, отдал, и что там? Завтра столько же придет. Вот, то есть у меня все состояние сегодня съел и проел. Завтра опять заработал, опять съел, да? Вот. Какая цена? И редко-редко, когда такие люди, вот они там возглавляют что-то и такое. Почему? Они платили цену. Не платили. Сколько ты заплатил? В храм я год походил. Да тебе так же легко и купят. Если заплатил серьезно, но тебе так просто не купят. Но мы говорим о тех людях, кого никто в мире купить не может, которые не продаются. Это называется верность. И другое слово называется просто преданность. Непродажный. Не продаются. Ни за какую цену. А почему? А потому что они 100% уже уплатили. Они заплатили все, что у них было. Неправда. Вот это и есть преданность. Легко отдать то, что там мало. Легко. Но дешево. Дешево. А чего у них мало? Либо они долго в рабстве, их уже до нитки вымотали все ресурсы, либо они не брали на себя ответственность. Сейчас в Кали-Югу там никто не хочет на себя брать ответственность. Ничего нет, и не надо. Тоже хорошая позиция, но есть риск возвратиться, потому что недорого заплатил. Позиция вроде бы материальная. Но если копать глубже, материальные ценности можно отдать. Это самое дешевое. философию можно отдать. Можно друзей своих отдать. Можно жизнь свою отдать. Чем выше категория, тем она такая прозрачнее, но она более тяжелая. И можно дать вот эту самую тяжелую тонкую, а вот это все останется. Все, ты преданный. И точку невозвращения проходят те, кто отдают самую высокую свою категорию, и тогда это им просто не мешает. Не мешает. Они как бы пульт управления отдают. Вот. А есть люди, которые долго находятся, они вот эти мелочи, вот эти второстепенные вещи отдают, но концепцию, какую концепцию? Очищение, наслаждение у них сохраняется. Вот эти поворачивают назад. Ну, я хотел бы слышать вопросы. Я могу, конечно, говорить, но хотел бы слышать вопросы, чтобы ни одного пятнышка не осталось белого. Практичные вопросы. Практичные. Вот такая ситуация, такая, да, например. Упрямство — это оскверненная целеустремленность в гуне невежества. Это хорошо, что если оно есть. Человеку просто знание добавить, упрямство сохранится, но оно станет целеустремленностью. Оно это не банальное качество, это качество немножко смелое такое, я бы сказал. Просто оно осквернено, и оно, то есть человек просто без знания действует, но качество осталось. Вот такой вот упертый. Вот все наше образование, которое сейчас вот в школе, ну, на государственном уровне, оно дает материальные знания, но как личность идет как, ну, оболванивание, извиняюсь за такое слово. И если просто провести статистику, люди, которые открыли в науке, технике, в религии, как-то они там продвинулись, они были достаточно упрямые и достаточно хулиганисты. То есть это не просто упрямство, это что-то осталось в той жизни, что это я не приемлю вот это, я не понимаю это, потому что меня легко убедить, я не располагаю знаниями вот этими вот. Я еще там слов-то не всех таких знаю. Но я что-то понимаю, что это что-то меня тащит куда-то в рабство. Они не хотят в рабство. Почему, смотрите, Макаренко был знаменитый такой, да? Макаренко — это же педагог. Кстати, смелый человек. И вот эти беспризорники, уголовники, они же его слушались. Почему? А потому что он им не давил на них. Он их не давил. У него не рабская система была воспитания. Вот и все. Они легко его слушались и принимали то, что он говорит. Просто он не предлагал им рабство. Как мгновенно переделать вот этого непослушного ребенка, который тебя не слушает? Он просто в рабство не хочет лезть. И все. Упрямство не просто так. Упрямство — это хорошее качество. А есть это, есть такая кинокомедия Рязанова, кстати, как же ее, Иван Васильевич меняет профессию. Там знаете, какой самый положительный герой? Уголовник. Помните, да? Вот жулик. Жулик, да? Вот посмотрите, этот и сам Иван Васильевич. Ну, такого глупого показали. Он правильный, он там управдом или что-то такое, да? Ну, какой-то такой. И вот этот жулик, вот смотришь, он самый положительный герой. Не Иван, не Иоанн Грозный, не вот это, не все-все-все, а вот он единственный. Вот и пожалуйста. А он же против системы идет. Но смотрите, и почему это мы смотрим, это она нас как бы радует, потому что там достаточно правдиво. И когда, помните, там какой-то посол шведский, и там Крымская волость, он говорит, да забирайте. Я сказал, забирайте. Это, говорит, ты что, царская морда, властями разбрасываешься. Так никаких властей нет. То есть уголовник, да, вот люди, которые, они вот, он просто думающий, он единственный там думающий человек во всем фильме. Вот. И который думающий человек, он понимает, что вроде бы все правильно, ну вроде бы все правильно. А вот, ну он самый правильный-то человек там и был. Вот. И то же самое вот непослушный ребенок, он просто не располагает еще знаний, вопрос времени, но он очень перспективный, чем просто тупо подчиняется, подчиняется, подчиняется. Подчиняется, но уже раб такой профессиональный. Мы же не можем сказать про себя, что вот мы каждый, как Махарадж, уже истина в последней инстанции, вот так вот. И знаете, самые какие крутые рабовладельцы? Те, которые не прошли точку возвращения, а еще здесь. А еще особенно те, которые все руки, ноги вытирают, да, обувь грязную вытирают. То есть их можно уговорить, купить. Вот из них самые жестокие рабовладельцы получаются. Потому что ему об него все вытирают, ему как-то себя ну, показать, реализовать, что я не самый последний. И вот кто слабее его, он его просто... И вот так бывает с нашими детьми. Если у кого непослушный ребенок, смотрите, значит, они рабы ли мы сами. Потому что вот пословица даже такая есть, что вот из пана пан, это пан, а вот из Ивана пан, то есть из ну это... ко времен крепостного права. Вот из Ивана сделает начальника, так он же всех это ну, замордует просто, да? А такой барин, он вот. Из раба начальника делать нельзя. Вот. Еще какие вопросы?
Для кого-то вообще явление, получается, возникает ситуация, что кто-то прошел в эту точку возвращения раньше, чем он принял посвящение, да?
Да, к сожалению, да. Ничего.
Кто-то момент, кто-то позже, то есть посвящение не значит, ну как бы значит ли посвящение, что если посвящение, то значит он прошел эту точку, или это не значит?
Не значит. В Бхагаватам очень много историй, когда брахманов в ад затаскивали запросто. Даже песня такая есть. Там была женщина легкого поведения, напротив жил брахман, да? И он подсматривал, как к ней мужчины ходят, и клал камни, сколько к ней ходят. Вот. А потом что-то пожар, наводнение. Ну, стихийное бедствие, в общем, погибала вся улица. И за ним пришли ямадуты, а за женщиной пришли вишнудуты. Ну, за проституткой. И брахман говорит, вы дома перепутали. Нет, его прямо за шнуры потащили. Потому что он, да, ты хороший, но ты же, у тебя в голове-то что-то было в голове. Ты считал, сколько мужиков к ней ходит. А эта женщина, она так вот зарабатывала на хлеб и думала, какая я падшая, вот напротив меня такой брахман живет, такой чистый, а я такая. У ней в голове была чистота и стыд. А у этого было осуждение. Ее забрали в мир, где не судят, а его забрали в мир, где судят. И все. То есть это не инициация ничего не гарантирует. Потому что за инициацию люди могут и совесть продать, и просто как прибежище принять, как безопасность. И говорится же, примите безопасное положение под лотосными стопами. Все. Это как освобождение от вот этого. Это вторая ведьма, самая страшная, про которую Чайтанья Махапрабху говорил.
Ведь духовные учителя, они понимают, как это когда высшего класса, то есть они почему тогда не задают инициацию, если преданный не готов?
Это шанс. Это шанс. Потому что статистика говорит за то, что есть люди, они воодушевляются до инициации, и эта инициация им особо-то не прибавляет. Ну, у них как порог какой-то там ощущается. А люди, которые не готовы, знаете, когда не ощущается особо, когда из тебя уже идет, и на тебя еще милость пролилась, ты особо не, не ну, свечка на свету не сильно там видно. Да. А вот если в тебя ничего не было, тебя инициировали, ты некоторое время, я узнаю многих людей, которые говорят, 2 недели хожу, до земли как бы не дотрагиваясь. Вот так вот, 2 недели, а потом проходит. То есть есть люди, сейчас это говорю, есть люди, которые, ну они не были воодушевлены, вот инициация нужна. Не, это хорошо. Для некоторых это как подходит. А некоторому это не воодушевляет. Ну, если он там, лодырь, лоботряс, работать не хочет. Ну, а смысл-то в акте на самом деле. Да. Инициация дает, ну, инициация это, ну вот я решил пахать, и на тебе плуг еще, да? Плуг. Ну, если я не хочу пахать, ты мне хоть его обвешай плугами. А если он пахарь, он землю руками рыть будет. Ну, вот что-то, это, ну, помощь. Ну, пересадились на такой транспорт. Дали тебе прямой телефон до Господа. Ну, ты ж не звонишь. Тебе дают, но ты его пользуешься. А пользуемся мы когда? Когда понимаем эту... И поэтому, ну, как бы тянут с инициациями, чтобы... Ну, чтобы она, мы, ну, понимали, что она очень дорогая. Очень дорогая. Очень дорогая. И, ну, я бы давал, только вот человек понимает ценность на сразу, чтобы он не перегорел. Потому что, знаете, есть люди, перезревают, есть не, как яблоко сорвать зеленым, оно даже портится быстрее, да? Или перезревшим, а вот вовремя. И вот это вот, не люблю это слово, старшие преданные, ну как бы кто-то, кто знает, кто любит людей, кто любит людей, тот их и знает. Тут это же не академическое знание, он их чувствовать должен. И вот когда вот пора, на тебе сразу, чуть перезрел человек, он может обозлиться или и завидовать, и тут махамай за него возьмется. Вот. Вовремя бы дать, чтобы можно было. Все вовремя, в общем, если делать, да, но не соблюдается это. Не то, что Махараджа виновата, не то, что там система виновата. Надо понимать, что мы живем на чужой территории. Мы живем на территории Махамая Девидаси, и она не заинтересована в этом. Она не заинтересована, чтобы мы получили эту инициацию, она не заинтересована, или чтобы испортить ее как-то, или чтобы опорочить ее как-то. Вот. Инициация это жесткая связь с духовным учителем, с Господом. Это ты потом можешь, что хочешь делать, но если ты понимаешь, что это такое. Большой процент людей просто не доходит. Опять эта же тема, кто не доходит. Вот раньше времени. Вот смотри, ух ты, они там вот как восстание Спартака или что-то там, сила. И некоторые присоединились, потому что быть среди сильных и кажется сильной. Но потом, когда пошли испытания, эти отсеиваются. А на них уже погоны возложили, понимаете? И потом они дискредитируют все. А вот те, которые они выненчили это все, на своих плечах вынесли. У Прабхупады ушло махараджей очень много. Примерно такая ситуация, как вот у уже инициированных махараджей, представляете, духовных. Сколько он по смерти, там 11 завещаний писал, 11 человек. Вот этот, все. А ушло-то очень много. У Христа тоже 12 было. Я смотрю, такие прямо параллели, почти букву в букву. А ушло 80 у Христа. Просто взяли и ушли. Такие же самые ученики. У Прабхупады то же самое, вот эти 80. Куда делись? Ушли. Тоже, пошли, движения пошли, чудеса пошли. Там напекли какой-то там хлебушка, и все кушают его, прямо наркотик. Что ж за дела такие? Прохожие. Силы пошла. И на силу пошли. Ну кто-то все старое отбросил, а кто-то еще с собой. Просто силы. эйфория. Это ну, разновидность чувственного наслаждения. И вот они не прошли. Большой процент. И потом указывают, а вот эти, вот смотрите, вот этот бросил. А посмотрите, а кто бросил-то? Сегодняшняя тема. Точка невозвращения. Может, те, кто не возвращается. Вот инициация, это практически, ну, формальная инициация, я имею в виду. Шрила Прабхупада говорил о формальной инициации. Но то, что я сегодня читал про гуру, он говорит, вы должны стать гуру, инициированные, вы не инициированные. И вся квалификация, вы говорите слова Кришны. Не мои даже. И тем более не свои. Слова Кришны. Те, кто прошел точку невозвращения, говорит слова Кришны, ему верят. Кто не прошел, говорит слова Кришны, ему не верят. Вот. Точка невозвращения. Для одного это надо океан переплыть, другому речку надо, другому надо ручеек. У него может миссия такая. Но он такой же самый, и он одинаково будет принят в духовном мире. Ручеек ты перешагнул или океан ты переплыл. Ну ты сделай это. Сделай это каждому. Дано. Для всех. Так написано. Для всех. Прабхупада сказал, вы как вот все должны быть, как я. Все. Иисус говорил, все. Все. Независимо от категории, национальности, пола, возраста. Все. Это все уже есть. Да.
Вот такой вопрос. Инициация гарантирует освобождение. И зависит от сознания
и тела. Инициация – это второе рождение. Если ты умирал, то ты родился. А если я не умирал, то я и не родился. Если меня в этой жизни не хоронили, значит, я и не возродился. Я должен... Да, формально. То есть я, у меня должны быть переживания. Ну, как иначе, как же у меня мозги на 180...
Вот так со стороны, я же могу знать, что это было, не было. Там говорят, вот инициация. То есть это человек знает уже как бы...
Это каждого личное дело, это интим с Кришной, да.
Про что? А что там будет дальше?
Да. Но, тем не менее, оно помогает все равно. Помогает, да. По-любому, то есть инициация даром не проходит. Один человек пришел и говорит, ты что-то изменился после инициации. Я не почувствовал, что я что-то изменился. Но я ему сказал, так, значит, правильная инициация. Было бы плохо, если бы я там это... Прошла инициация, я бы ничего не изменился. Значит, правильная инициация. Я вот просто помню, что вот была виваха ягья. То есть инициация это ягья, это костер, это ритуал. Меня кто-то милостью куда-то раз взяли и перенесли. Есть люди, которые ничего не поменялись. Они как предавались, так и они уже предавались, да. Вот. То есть это такой, как была такая Лила, был ученик, его духовный учитель, ему сказал, учитель пошел куда-то там по святым местам, сказал, приду через 2 недели, ты тут мантру повторяй. Тот повторял, а я же пришел тут светиться. Он говорит, ты что, инициацию получил? Понимаете? Вот эта Лила говорит, что инициация не проходит бесследно. А что у тебя аура что-то размером больше стала? Он говорит, нет, я просто мантру повторял. И тут убедился, что действительно он достиг вот этого. Он говорит, ну а теперь как положено, закрепляем это дело. А есть получили. Вот. Например, когда мы прошли вивахаягью с женой, то есть ну, венчание, я это почувствовал. Знаете, что означает, что я почувствовал? Что у нас семья была не шибко хорошо. То есть я это почувствовал. Если бы она была вот идеально, ну браков кали-югу хороших, как пишется, что брак это как проклятие. Вот. Я почувствовал, и жена почувствовала. Она говорит, я тебя не узнаю. Ты такой хороший стал. А я ничего, у нее видение поменялось, мозги поменялись. Вот. А с инициацией я не особо почувствовал, потому что у меня до этого было 8 лет предания, так сказать, уже по этому поводу. Мне это уже было. И из-за этого махараджа мне предлагали все, что хочешь, только не надо. Он же не принимает, я говорю, а мне все равно. А давай мы тебе, а тебе все равно, давай Бхактивигьяна, прямо сейчас, ко мне подходит, прямо сейчас, вот инициируемся. Да бумаги, ничего, да сейчас.
Ни разу нас с вами не принимает?
Нет, мне тогда говорили, принимает сюда. Вот, туда. Потом приезжает Сарасват Маха, давай сейчас Брахманическую сразу, будешь региональным секретарем. Нет. То есть уже что-то, что я ничего не... И когда вот это получилось, я уже от него чувствовал, вот рядом сижу и вот так вот аж переполняет. И поэтому сама инициация, ну да, трепет это был, но то, что, например, другие описывают, я такого не ощущал. Ну потому что уже было. То есть оно, да. И так и говорится, что она сначала в сердце, инициация. Вот. Это называется принять решение. Ну вот есть формальное, а я говорю о том, что, ну, чтобы оно реально, фактически, физически, я говорю о том, что это ощутимо. Ощутимо. Вот это есть та точка. Вот. А если. Да, и если ты проходишь эту точку, то ты уже с инициацией. С инициацией. Ну, например, вот есть такая. То есть у тебя уже и вера, и, ну, как же, такая история. Я опять забыл вот эти, как их зовут. Ну, смысл в том, что был гуру и был его слуга. И гуру был достаточно известный, и уже старенький, и ему надо было молочко обязательно разогревать, и у него там и все такое. И слуга за ним ухаживал, и слуга смотрит. Гуру, похоже, скоро будет тело оставлять. Ну, уже возраст и все такое, и здоровье, ну, видно симптомы. И он приходил к алтарю и молился: «Господи, забери меня». Ему кто ж там молоко-то будет разогревать, если ты его заберешь в духовный мир? Ну, так, такой глупый ученик, да? Вот. И, этот духовный учитель застукал его за этим делом, говорит: ты как посмел вообще такое просить? А он, ему ж, он не хотел духовный мир. Он беспокоился, кто гуру будет молоко разогревать. Вот. Он говорит: ну я просто попросил, Господь говорит, хорошо. А гуру говорит: ура, значит, мне тоже заберу в духовный мир. Вот, и кто через кого тут попал, непонятно. Скорее всего, я думаю, так и слуга его и протащил туда.
Ну,
да. То есть вот. Вот вам инициация, вот вам эти все шнурки. То есть, если в сердце это уже есть, то это будет. А более того, это было специальное занятие, что есть предмет, а есть его название. Потому что. Как бы назвался груздем, полезай в кузов. Назвался ты этим, а качеств нет, вот проблемы начнутся. Лучше сначала обладать этими качествами, а потом тебе сверху напишут этикетку. Да, вот ты такой. Еще проверят там всякими этими. Вот как Чайтанья Чанарачаран. Он уже был махарадж, его пришли, ну что ж, ну надо махарадж. За ним же толпы такие ходят, ну надо, да. Вот. Вот лучше так. И поэтому всякое дело будет проявлено. Ничего не будет, что не проявлено. Не надо гоняться за наклейками. Потому что гоняться за наклейками – это искать как бы безопасного места. Как бы это пропитано было. Вот в ИСКОН мне браманы подходили и говорят: инициацию, во что бы ты ни стало, купить, обмануть, продать по головам, он должен получить. И для Кришны все равно, потому что он тоже вор. Вот так вот говорили, вот такие. Я говорю, ну как по головам, как-то нехорошо. Как-то по головам. Вот. Как-то, ну, зачем оно такое? Ну, вот такое вот было, такое мнение. Вот. Но сначала ты просто служи. Тебе никто не может помешать. Инициация, не инициация. Никто не может помешать. Служить Господу. Никто тебе не может помешать говорить Его слова. И как только ты начнешь это делать, очищение начнется очень быстро, и симптомом очищения будет, угадайте, что? Ага, думать же надо, да? Угадайте, что? Да, радость. А вот статистически, кто более радостный? Ну вообще, среди людей, кто более радостный, скажите? у кого друзей много. Друзей много. И поэтому общество преданных, говорится. Если вы будете держаться в обществе преданных, а оно как это, они там разные всякие, не похожи, и это нормально. Вот. Читание Чандрачарана задавали вопрос как-то, а что вот если я, что мне делать, если я не хочу быть с преданными, я боюсь их травмировать. Он говорит, да не бойся, ты если их не любишь, тебя... Ты сам уйдешь оттуда. То есть Кришна пропал от своего огорода, не особо не бойся. Вот если, а если находиться там, и у тебя нет ничего, никакой квалификации, ты просто им друг, ну, все у тебя будет. Просто ты им друг. Им друг. Кришна смотрит, ну, друг моих друзей, мне тоже друг, типа, да? И все. И ты уже это... И они дружат, и их заберу, а как же я без друга, как того, как, да, как же я заберу, а что ж молоко ему будет. Очень простая, вот очищение. Вопросы? Нет вопросов. Нет вопросов. Если человек приходит до точки своего невозвращения, если он переходит его, эту точку невозвращения, знаете, что с ним случается? Люди обычно, не знаете, в поддавки играют с Махамайей, а этот перестает играть. И тогда все покидают этого человека. Не он уходит от всех, а все покидают его, а он остается. От него раз так сразу, потому что с ним как-то опасно находиться. А человек, который дошел до точки и поворачивает назад, он тогда уходит, он покидает преданных. Преданные могут покинуть этого человека в этот момент похорон. Его закапывают там буквально. Вот это испытание. То есть, когда мы проходим эту точку, мы проходим ее в одиночестве. Никаких бонусов не будет. Такое ощущение. Кто уйдет, человек думает, тоже мне преданные. А когда со мной случилось, никто не пришел. Даже на мои похороны. Вот. И уходит. Но если он останется, и преданные не виноваты. Это входит... Потому что это момент предания Кришны. Это я и Кришна. Все. Он говорит, так, ну-ка себе посмотрим, как ты со мной вообще разговаривать намерен, или ты ищешь поддержку на стороне. Да, преданные это тоже хорошо. Ну, а как вот знакомство? Вот так вот Кришна представляется, не очень комфортно. Не очень комфортно. Махамайя, она будет стелить тебе очень хорошо. Вот это есть преданность. Преданность.
А как семья тоже получается?
Семья, конечно, в первую очередь. Сразу скажут, развод, сразу развод, да, развод. И родственники пальцем будут тыкать.
И вы... Все, да?
А?
Жена, развод, и все, это
ключи. Да. Не, надо соблюдать свои семейные обязанности, все это, да. Вот. И жена поймет, что ему хоть кол на голове тиши, но поскольку нормальный мужик, в хозяйстве пригодится, да, она скажет, так, вот эту сторону не тронем, а потом именно за это будет уважать. И более того, она будет понимать, что вот ему уже все равно, он ну, конченый уже конченый, да, вот. А как ему угодить? А ему можно угодить, только вот у него вот одна фишка всего есть. И она начинает тоже служить. Потому что на все другое суп, то раньше, о, какой вкусный суп, о, как вот это хорошо, как это там нехорошо. Но он теперь на это перестает реагировать, а реагирует только на это. То есть восстанавливает просто труп. А хочется общаться с живым человеком, и ну вот это вот после этого происходит так.
Если
То есть улучшение происходит. И проповеди никакой не надо. Потому что он понимает. Он молодец, он даже образцовый муж, он все это делает. Но сердце его распахивается настежь, когда вот на эту тему начинаешь говорить. И она тоже. Потому что она хочет общения с этим. И поэтому я говорю, мечта, предназначение определяет нам друзей и врагов, а не мы сами уже, не мы сами. Потому что это больше, чем я становлюсь сам. Дети то же самое. Они могут принимать, не принимать, но знают, что папа обрадуется только вот тому. Раз какого-то слоника, смотрю, слоника купил и тащит. Ну, знает, что там что-то Индия, что-то слоны какие-то. Ну, ассоциация. Потом палочки, потом это, потом, ну. Потом смотрю, уже в саре ходит. И внуков уже подозывали всех духовными именами. Да.
Никита, когда хочет расположение, но его добиться, бежит, пищу предлагает.
Да. Очень просто. Вот этот момент решает опытом то, что мы в рознице никогда не порешаем. Точка невозвращения. И кто вот это решил, тот все решил. Если даже внешне будет казаться, что он вообще ни одного пункта не решил, но он оптом решил, и то все подтянется. Даже не заметишь как. У нас осталось время на несколько штуки, три вопроса. Когда ты проходишь эту точку, знаете, что происходит в голове? Ты четко различаешь то, что люди считают важным, и то, что Господь считает важным. Вот это путают. А тогда, ну, четко знаешь. Например, Арджуна говорил, и это важно, а Кришна говорит, это все не важно. Он говорит, да как же все же развратятся же все. Он говорит, да это не важно. Никто не умрет. Все будет. Сейчас вот надо вот это делать и все. Ну, последние два вопроса. Просто время уже. Вопросы нету. Ладно. Что Махарадж?
Ну, Прабхупада с учениками были Прабхупада, потому что у них не было чистой матери, да? То есть они как бы приняли свою силу, пошли, но с нечистой матери.
Шрила Прабхупада дал всем шанс. Ну, кто-то им воспользовался, кто-то не воспользовался. Но то, что они даже упали, все-таки они поимели больше, это у них просто бесследно не пройдет. Поимели больше, чем если бы они не соприкасались с Шрилой Прабхупадой. Вот, например, один есть в Запорожье есть православный священник, я знаю его. Он один приходит, один. Ему там дают пожертвование, собирает какую-то, ну просто домик, и делает там храм. Потом раз, один, второй прибился, там Пономарь, там этот. И когда комплект набирается, и они уже самостоятельно службу ведут, он уходит оттуда и следующий домик. И вот таким образом он 3 храма уже сделал. И вот это вот это правильное как бы отношение к вопросу. Мы строим не для себя, он строит, чтобы отдать, чтобы и он рад, он страшно рад, его самая великая радость, когда кто-то приходит, берет на себя ответственность, он рад это все скинуть и куда-то бежать еще. А, нет, это не Константин, не отец Константин. Вот. А если ты делаешь, чтобы вокруг тебя, это, чтобы там центр вот этот вот, нет. Ну и даже не, есть такие, которые, например, вот Шрила Прабхупада, он раз и по всему миру там проехался. А вот его духовный брат, Шридхар Махарадж, он в Индии утвердил вот это все. Вот читание стало Садматх пошел. Вот. И то нужно, и то нужно. И то нужно, и то нужно. Но санкиртана, то есть проповедь важнее. Об этом непосредственно Господь говорит. Он говорит, вот эти они самые более дороги. И там надо предаваться, и там надо рисковать. А на одном месте сидеть тоже хорошо, тоже проповедь. Есть такие, которые сидят на одном месте, к ним приходят. И поэтому нельзя определить до конца. Например, вот такая история, как был Крес. Крес – это очень богатый человек, царь. Поговорка – богат как Крес, да? Слышали?
Да.
Вот, богат как Крес. И был Салон, не Соломон, Салон, не Соломон, Салон это мудрец, которого все знали, и где он приходил, его как садху принимали. И однажды он с Кресом переговорил и спросил, Крес спросил Салона, ты знал счастливых людей? Счастливых людей. Он говорит, да, говорит, 2 знал за всю жизнь. И тот подумал, что он входит в этих 2. А тот сказал про мать одного воина и еще про какого-то там, я не знаю, ну неважная какая-то такая личность, невысокого ранга. И тот говорит, а чего ты? А я? Он говорит, а ты еще не помер. Вот эти 2, они уже померли. Они прожили и умерли в счастье. А как у тебя пройдет жизнь, неизвестно. И так и случилось, когда царь Кир, я не помню, кто там был, это, завоевали, и традиционно надо было выпустить, в общем, кишки ему, ну, чтобы весь род царский надо вырезать, иначе будет возможность реанимации власти. Его уже раз с этим с жертвенным ножом, и Салон, не Салон, а этот Крес заплакал и говорит, о, Салон, Салон, как ты был прав. И этот царь заинтересовался, потому что Салоны знали все. Он говорит, а в чем же он был прав? И он рассказал историю, что он сказал, пока не помрешь, неизвестно, как у тебя жизнь сложится. Вот. И тот был до того восхищен вот этой мудростью, и все, и отпустил Креза, не причинив его вреда, и даже дал ему там. Ну, он ушел не с пустыми руками. Представляете? Вот все время рассказывают, что минута садху, и она тебе там это. И вот, пожалуйста, одна из... Хотя это как... Это в учебниках истории написано. Там не написано, что он садху какой-то. Я потом говорю, что кто садху, нельзя узнать. Нельзя узнать, прошел ты эту точку невозвращения или не прошел, пока ты не помрешь. Неизвестно. Потому что в конце вот оно и будет ясно. Потому что ты сам в конце, вдруг ты предашь, вдруг ты чего. Никто не знает. Мы сами от себя можем это скрывать. Мы можем, есть такие вот, может ты просто уголовник какой-то. Просто уголовник. Может ты просто вот настырный такой упрямый. И борешься, может быть, просто за свое благополучие. А впечатление, что ты там задержал, скажем так. Нельзя узнать, прошел ты это или нет. Последний экзамен покажет. Да, последний экзамен. Вот это вот. Вот в чем мы, проходим или нет. А так вот постепенно. Нет, это качественно, это не количественно, это качественно раз. И внешне может быть все что угодно. Ну, вот, чтобы это было. Время на один вопрос остался. Всего на один. Уже время. Еще один вопрос. Нет вопросов? Ну ладно, тогда я задам вопрос. Ну скажите, а те, которые прошли точку невозвращения, они ну, несколько на маньяков смахивают, и они, не, знаете что, они никогда не устают. Вот такой секрет. Знаете, чтобы никогда не уставать, что надо делать? Не планировать отдыхать. Как только запланировал себе отдых, а все говорят, как же, смотрите, все психологи говорят, что это надо, что это разумно, это аюрведа, там Рами Блэк там рассказывает нам. Вот. Это не значит, что ты не будешь отдыхать. Ты будешь отдыхать. Но Господь тебе сделает это время, и тогда ты не планируешь отдыхать. Потому что мы устаем именно в тот момент, когда запланированный отдых, а жизнь такая, знаете, незапланированная. Отдыхать не приходится, и тут меня просто рубит, просто я падаю. Я психовать начинаю, потому что мои планы. Так вот, настоящий преданный, настоящий верующий человек, он не планирует себе отдыхать. Как будет, так будет. И Кришна бывает его просто раз все убирает, двери запирает, вот хочешь не хочешь, ложись и спи. Ну что же делать нечего, да? Вот так вот, ну что-то такое происходит. А если уж очень настырный, он просто раз ему там какое-то оверзе, и он, просто ложит в постель, постельный режим, все. Заставит отдохнуть. Но не планирует отдыхать. Почему? Потому что любовь, она без выходных. У нее там ненормированный рабочий день. Любовь, она вообще не отдыхает, она постоянно. Любовь, это с вечностью связана. У ней нет вот день люблю, завтра отдыхают люди. Этого нету. Это нет. И от любви вообще говорят, не устают, да? Это кто сказал? Какой ачарья сказал? Знаете, это сказал Адриана Челентана. Это когда его спросили, это в каком-то фильме «Укрощение строптива». Женщина с города приехала и сказала, а когда вы отдыхаете? Он говорит, отдыхает от того, что не любит, от того, что любит, не отдыхает. Ну, он занимался там сельским хозяйством. Да. Вот. Не планируйте отдых. Ну, чем ближе вы приходите к этой точке, оно само, вы не захочете этого планировать, да. Но просто знать, что мы устаем от запланированного отдыха. Все знают, что отдых – это смена деятельности.
Нас в школе учили, что Карл Маркс сказал, отдых – это смена деятельности.
Да. Даже Карл Маркс знает это. Да. Если уж Карл Маркс знает, то… Ну, значит, маленький киртан и все. И просад. Ну, можно не маленький. Ну, время выбрали уже.